Но предсказания его сбывались. Лишь появился я на следующий день на 6-м этаже, услышал. Умер Чукреев. Говорили и ахали громко, а шепотом добавляли. Перерезал вены, вызвали скорую, но опоздали. С Чукреевым, совершенно неприметным мужичком лет 40, оказалось 44, за 4 года я имел всего лишь 2 мимолетных разговора ни о чем. Дела наши никак не пересекались. Должность Чукреев занимал при произносении вслух очень важную. Ответственный секретарь. В действительности же он ничего не значил. Как-то завели в областях по 2 первых секретаря обкома, промышленного и сельского. Сейчас же вскипела всеобщая кампания по раздвоению начальства. У нас в газете в штатном расписании своевременно обнаружился еще один ответственный секретарь. Чукреева на эту должность курировать сельские темы выписали из сапкоров по Оренбуржью. Журналист он был посредственный и в Москве растерялся. Квартиру, правда, получил хорошую, 3-комнатную. Существовавший прежде единственным ответственным секретарем Роберт Степанович Милкасов, человек честолюбивый и хрупко ранимый, поначалу не реагировал на пребывание рядом в параллельном измерении Чукреева, но потом изобретательно тонко стал создавать ситуации, из которых вытекало, что труды этого дурака бесполезны для газеты. Впрочем, для Роберта Степановича все люди по отдельности и в целом были дураки, его замыслам и талантам лишь мешали. Со временем компания с 2 секретарями обкомов стала казаться сомнительной, высмеивалась куплетистами Рудаковым и Нечаевым, а Чукреева вытеснили в угол. Занимался он какой-то чепухой, оценивал работы сапкоров, а и без него существовал отдел сапкоровской сети. Впрочем, в общем, в профессиональных делах ему было не сладко. Я был одним из последних, кто узнал о кончине Чукреева, и мне пришлось выслушать несколько версий происшествия с намеками и многозначительными придыханиями. Мне знакомо свойство людей, осведомленных получать удовольствие от передачи сведений, удививших их часами раньше, поутру, человеку проспавшему, обделенному этими сведениями до обеда. Тут сочетались сорочье, нетерпение, проговориться – и желание создать видимость собственной заслуженной посвященности в секреты, а тебе всего открыть мы не можем. По этому поводу, но существенно более значительному, вспомнился мне октябрьский день 64 года, а именно 16 октября. В тот день открывались летние Олимпийские игры в Токио. Меня ввели в Олимпийскую бригаду, на сами игры обычно по деньгам послали 2-3 журналистов, их репортажи и тасовскую информацию обрабатывали, переписывали в Москве люди, собираемые из разных отделов, Марина направляли туда стилистам и правщикам, я же пригодился как знаток спортивной статистики, меня определили в надсмотрщики над техническими результатами, следить за точностью циферок, метров, секунд и так далее. Сидеть нам в редакции предстояло, возможно, до утра, и на работу мы явились в 3 дня. На нас и навалились. Вы что, и радио не слушали, а что такое? Никиту сняли, и началось. И криком, и шепотом, переворот, завтра сажать начнут. Нашу фронту непременно, зятя уже погнали. Что печатать, кроме черными жирными буквами, информации о решении пленума, никто не знал. Нам сказали, забивайте своими олимпийскими материалами хоть 3 полосы. А что предлагать? В Токио от полной неизвестности растерялись. Руководитель нашей делегации, молодежный вождь, получил телеграмму «Срочно вылетай, заболела бабушка» и летел через вражеский Сайгон, в аэропорту не выходил из самолета. От наших репортеров мы получили строк 30. И тогда умельцы из отдела спорта сотворили отчет страниц на 25 о всем, чего они не видели, но что в Токио непременно произошло. Пошло в ход и мое досье. В студенческие годы у меня была блажь собирать вырезки о всяческих спортивных кумирах. Да и свежая, не забитая позднее информацией, моя память позволяла мне держать в голове даже результаты скромнейших забегов в Кудымкаре или на гавайском острове Нуруа. В тот день я оказался в газете не лишним. Тяжшее всего бригаде было с подзаголовками темпераментного токийского отчета. Номер вел ехидный Агутин, главный соперник КВ в чиновничьей толкотне. Он потирал руки. КВ же притих, угнетенный судьбой светлейшего зятя. Агутин выглядел нервно возбужденным, но и он был растерян и, похоже, не сознавал, что будет завтра. А потому все предложенные бригадой аншлаги, выносы в рамки, анонсы сюжетных смыслов и подзаголовки сразу же отметал с руганью. «Вы хотите, чтобы газету завтра разогнали? Что вы суете мне вашу спортивную дребедень? Победил сильнейший? Или Голиаф одолел Давида? Или у кого провал, у кого золотой бал? Что и кого вы имеете в виду? Вы поглядите на первую полосу, а это что? Ненависть врагов – пустое занятие? Это слова Юрия Власова? Но пусть Власов и подотрется ими. Даже простейший и тихий, как замерзающий мухомор в Октябрьском лесу, заголовок «Наша первая золотая медаль» и тот был забракован. Прошли и слова самые смиренные, и фамилии спортсменов рядом с ними, чтобы ни о ком другом и подумать было нельзя. Тот номер я храню. А с ребятами из спортивного отдела я стал ходить в приятелях. Почему я здесь описал тот октябрьский день? Показалось надобным. Теперь, стало быть, Чукреев. Мне захотелось поговорить с Башкатовым. А тот сам углядел меня в коридоре и повлек к себе. Комната его была пуста. «Ну?» — зловеще произнес Башкатов. «Что я говорил?» «При чем здесь Чукреев?» «А при том!» Башкатов приоткрыл дверь, убедился, что за ней никого, дверь прикрыл, остался стоять к ней спиной. 2 дня назад Чукреев был у КВ на приеме. «И что?» «И то!» Башкатов перешел на шепот. «Никакого фарфорового изделия по окончании разговора КВ Чукрееву не вручил!» «Если бы я не получил солонку, мне следовало бы вешаться или резать вены?» «Какой ты, Куделин, все же прямолинейный!» — поморщился Башкат. «Но, надеюсь, ты не поверил в версию этой ехидной Чупихины?» «А что КВ, — спросил я, — мог наговорить Чукрееву такого, что тот расхотел жить?» «Не знаю», — сказал Башкат. «Может, что и наговорил. Но вряд ли беды Чукреева были в его интересах. Чукреев раздражал Милкасова, но был ставленником Агутина, то есть на этом инструменте КВ мог бы выводить и собственные рулады. Да, Куделин, а что ты валял дурака, делая вид, что не знаком с Цыганковой?» «Я видел ее 5-классницей 3 или 4 раза, сухо сказал я. Теперь я ее не узнал». «А со старшей сестрой Корабельниковой в девичестве?» «Да». Помолчав, сказал я дружил с ней. «Корабельников фамилия громкая», — Башкатов отправил палец в ноздрю. «А я знаю, стало быть, мужа этой неизвестной мне Виктории, хлыща-дипломата, который нынче в Англии». «Не имею чести». «Где тебе?» — согласился Башкатов. «А я и не рад, что имел честь. Сука порядочная. А как уязвила-то тебя Цыганкова единорогом? Я ж тебе говорил, держись от нее подальше». «Это мое дело», — сказал я. «И я с ней не общаюсь». «Вот и хорошо», — сказал Башкатов. «И не мешай мне. У меня на Цыганкову виды, пусть и временные». «И это при жене и 2 дочерях?» Ты, Куделин, рассмеялся, Башкатов, истинный единорог. «Впрочем, какие блаженные болваны особенно опасны, к сожалению, во всем». «Как это Вика Корабельникова предпочла тебе карьерного циника? Или она такая же шальная, как ее младшая сестренка? И что в тебе увидел КВ? А он что-то увидел или узнал? Тебе неведом КВ, и ты не знаешь, что он видит в тебе. И я не знаю этого. Кстати, ты лебезил перед ним?» «Я лебезил?» — растерялся я. «Это, может быть, ты когда-нибудь лебезил перед ним? Оттого и спрашиваешь?» «Да, лебезил и не раз. Такая подлая натура», — сказал Башкатов. «Все, перейдем к делу. В том, что ты напряг своих архивистов по поводу родов Кочуй, Бродилевича и Ахметьева, я не сомневаюсь».
«Верно».
Я рассказал историю с солонкой и коллекцией Кочуй, Бродилевича Алферову и Городничему. Те засверкали очами. «Озадачивать ли их родовым древом Ахметьева я долго не решался». Одно дело откапывать дворянские корни покойника, другое дело соваться в судьбу процветающего молодого человека. Ему-то знанием исторических подробностей можно было и навредить. Но в конце концов я рассказал Алферову с Городничим и про Ахметьева. А что он морочит мне голову четырьмя убиенными? Взяв с них слово, никаких невыгодных Ахметьева мелочей в воздухе не выпускать. Кому нужно, те и сами, о ком пожелают, все добудут. А не размышлял ли ты, Куделин, сказал Башкатов, отчего и Ахметьева, и Бодолина заинтересовало то обстоятельство, что номер твоей солонки 57-й? Владислав Антонович, а не кажется ли тебе, что кто-то намерен всеми этими солонками с их номерами подтолкнуть кого-то, предположим, что нас с тобой, а может и не нас с тобой, а еще кого-то, подтолкнуть к банальности? 12 стульев, голубой карбункул, рождественский гусь и так далее. Неизвестно зачем. Как неизвестно, зачем ты обращаешь мое внимание на другую банальность. Старшая сестра, младшая сестра, хлыщ-муж, увезший старшую сестру в Англию. За многими тайнами, вздохнул Башкатов, укрывались банальности или простые случаи. И что же ты полагаешь делать дальше с этими солонками? Не знаю. Пока не знаю. Пока ходы не наши. Да мы ведь и не игроки, а зрители. Будем поджидать ходы главных игроков. Терпение, терпение. Говорят, Чукреев оставил какое-то письмо. Я не знаю его текста, я не член редколлегии. Тебя, небось, сунут в похоронную команду, не отказывайся. Может, чего и услышишь. А Цыганкову надо уберечь от ее дурацких увлечений. Твое дело, сказал я. Мне ее увлечение неизвестно.